Глава 12. 1. В своей безупречно опрятной спальне Кирстен Линдстрём заплела сидеющие светлые волосы в две неаккуратных косы и приготовилась ко сну. Она была встревожена и испугана. Полиция не любит иностранцев. Да, она прожила в Англии так долго, что более не чувствовала себя иностранкой. Однако полиции это неведомо. Это доктор Калгари. Зачем он явился в дом и так обошелся с ней? Правосудие свершилось. Она подумала о Джеко и повторила себе, что правосудие свершилось. Она подумала о нем так, как думала с малых лет. Всегдашний, да, всегдашний лжец и обманщик. Но такой обаятельный, такой обворожительный. Его всегда хотелось простить. Всегда хотелось избавить от наказания. Он врал превосходно. В этом заключалась страшная правда. Врал так хорошо, что ты ему верила, не могла не поверить. Злой и жестокий Джеко. Доктор Калгари мог думать, что знает, о чем говорит, но доктор Калгари ошибается. Что еще за место, время и алиби? Джеко без особого труда мог подстроить все так, как ему надо. Никто из них на самом деле не знал Джеко таким, каким знала его она сама. Но кто ей поверит, если она расскажет, каким он был на самом деле? А теперь еще завтрашний день. Как-то он сложится. Приедет полиция, все и без того несчастные и полны подозрений. Смотрят друг на друга, не зная, чему верить. А она так любит их, так любит. И знает о них больше, чем кто бы то ни было. Куда больше, чем знала о них миссис Эрджайл. Ибо миссис Эрджайл была ослеплена своим огромным материнским чувством собственности. Они были ее детьми, и она всегда видела их принадлежащими ей. Но Кирстен всегда относилась к ним как к личностям, самостоятельным личностям, со всеми их добродетелями и пороками. Будь они ее собственными детьми, она также могла бы испытывать к ним собственническое чувство, рассудила Кирстен. Впрочем, материнское начало никогда не доминировало в ее душе. Главная любовь ее жизни предназначалась мужу, которого у нее никогда не было. Ей было трудно понимать таких женщин, как миссис Эрджайл. Квахтать над уймой чужих детей, обращаясь при этом с мужем так, словно его вообще нет на свете. Тоже хороший человек, отличный человек, лучшего не найдешь. Забытый, отодвинутый в сторону. А миссис Эрджайл слишком поглощена собой, чтобы понимать, что творится под ее собственным носом. Эта секретарша и выглядит хорошо, и женщина буквально во всем. Но для Лео это еще не поздно. Или стало поздно теперь? Теперь, когда убийство высунуло свою голову из могилы, в которой было погребено, осмелятся ли эти двое соединиться? Кирстен горестно вздохнула. Что-то будет теперь со всеми. С Микки, выпистывавшим глубокую, едва ли не патологическую неприязнь к своей приемной матери. С Эстер, настолько неуверенной в себе, настолько бурной. С Эстер, начинающей обретать мир и покой с этим солидным молодым доктором. С Лео и Гвендой, имевшими мотив и, да, это следует признать, также и возможность, что должны понимать и сами они. И с Тиной, гладкой и похожей на кошечку. С эгоистичной и холодной Мэри, до своего брака не обнаружившей симпатии к кому бы то ни было. «Когда-то», — подумала Кирстен, — «она сама была переполнена симпатией к своей нанимательнице». Она не могла в точности вспомнить, когда именно начала испытывать к ней неприязнь, когда начала судить и осуждать ее. Такая самоуверенная, благожелательная, деспотичная, живое воплощение той разновидности матерей, которым все известно. И притом никогда не бывшей матерью. Если бы она хоть раз выносила ребенка, это научило бы ее смирению. Но зачем так долго думать о Рэйчел Эрджайл? Она мертва. И нужно подумать о себе и о всех остальных. А еще о том, что может произойти завтра. 2. Мэри Дюран вздрогнула и проснулась. Она только что видела сон. Ей снилось, что она вновь стала девочкой и вернулась в Нью-Йорк. Как странно. Она столько лет не вспоминала о прежних днях. Вообще говоря, удивительно уже то, что она что-то помнит. Сколько же ей было тогда? 5 лет? Или 6? Ей приснилось, что из отеля ее вернули домой, в трущобу. В итоге Эрджайлы отплыли в Англию, не взяв ее с собой. На короткую пару мгновений гнев и ярость наполнили ее сердце, пока она не осознала, что это всего только сон. А как чудесно все это было! Из автомобиля на лифте ее привезли на 18-й этаж, в большой номер с восхитительной ванной. А потом это откровение. Все эти вещи, неведомые ей прежде, но существующие в мире богатых. Если б только она могла остаться здесь, если б могла сохранить их навсегда. На самом деле все оказалось совсем нетрудно. Нужно было только продемонстрировать нежность и привязанность к этим людям. Подобные сантименты всегда давались ей непросто, ибо она была от природы лишена этих чувств. Но Мэри сумела преодолеть себя. И вот она здесь, в благополучии до конца дней своих. Богатый отец, богатая мать, одежда, машины, корабли, аэропланы, личная прислуга, дорогие куклы и другие игрушки. Сказка, сделавшаяся былью. Жаль только, что здесь оказались и другие дети. Но это, конечно, следствие войны. Впрочем, могло ли случиться иначе? При этой ненасытной материнской любви. И в самом деле в ней есть нечто неестественное. Животное. Мэри всегда испытывала легкое презрение в отношении своей приемной матери, которой, во всяком случае, не хватило ума правильно выбрать детей. Все из нуждающихся семей, с криминальными наклонностями, как у Джеко, неуравновешенные, как Эстер, дикие, как Микки, и еще эта Тина — полукровка. Нечего удивляться тому, что все закончилось так скверно. Хотя на самом деле Мэри не имела права обвинять их в бунтарстве, поскольку и сама бунтовала. Она вспомнила свое знакомство с Филиппом, блестящим молодым летчиком, и неодобрение матери. «Эти торопливые браки, подождите до конца войны». Но Мэри не хотела ждать. Воля у нее была такой же крепкой, как и у матери. Отец поддержал ее. Так что они поженились, а вскоре после того окончилась война. Мэри хотела, чтобы Филипп целиком принадлежал ей. Она хотела выбраться из тени своей матери. Победила ее судьба, а не мать. Первым ударом стали финансовые неудачи Филиппа, а затем последовал удар подлинно сокрушительный — полиомиелит паралитической разновидности. Как только Филипп смог оставить госпиталь, они перебрались в Солнечный мыс. То, что им придется поселиться здесь, уже казалось неизбежным. Даже сам Филипп как будто бы полагал, что этого не избежать. Он истратил все свои деньги, а назначенное ей фондом пособие величиной не отличалось. Она попросила прибавку, однако ей ответили, что по крайней мере какое-то время разумно пожить в Солнечном мысе. Однако Мэри хотела, чтобы Филипп принадлежал ей и только ей. Она не хотела, чтобы он сделался еще одним, последним ребенком Рэйчел Эрджайл. Она не хотела иметь собственных детей. Ей достаточно было одного Филиппа. Однако сам ее муж вполне благосклонно отнесся к идее переселиться в Солнечный мыс. «Там будет легче», — пояснил он. «Там всегда людно, проще отвлечься. К тому же общество твоего отца всегда мне было приятно». Почему это он не хочет быть только с ней, так, как этого хочет она? Почему он нуждается в иной компании? В обществе ее отца, Эстер. Мэри ощущала, как на нее накатывает волна слепой ярости. Мать ее, как всегда, добьется своего. Однако своего она не добилась. Она умерла. А теперь всю эту историю придется переживать снова. Почему? Ну почему же? И откуда взялось это любопытство у Филиппа? Все эти расспросы, выяснения, желание влезть не в свое дело. Расставить ловушки? Какого рода ловушки? 3. Лео Эрджайл следил за тем, как заря неторопливо наполняет комнату дымчато-серым светом. Он продумал все крайне тщательно. Ему было вполне ясно то, что грозило им с Гвендой. Он лежал в постели, пытаясь представить себе прошлую трагедию такой, какой увидит ее суперинтендант Хьюиш. Вот Рэйчел вошла в библиотеку, чтобы рассказать им об учиненном Джеко скандале и его угрозах. Гвенда тактично удалилась в соседнюю комнату, и он попытался утешить Рэйчел, сказав, что она права, проявив твердость, что их прошлая помощь Джеко не принесла ничего хорошего, что к худу или к добру он должен принять все, что ему уготовано. И она ушла с явным облегчением на лице. Затем в комнату вошла Гвенда, собрала предназначенные к отправке письма, спросила, не нужно ли еще что-нибудь сделать. Причем тон ее говорил куда больше, чем сказанные слова. И он поблагодарил ее, дав отрицательный ответ. Тогда она пожелала спокойной ночи и вышла из комнаты. Прошла по коридору, спустилась по лестнице, прошла мимо комнаты, в которой сидела за столом Рэйчел, и вышла из дома так, что никто не видел ее. Сам он оставался в одиночестве в библиотеке. Никто не мог проверить, находится ли он в комнате или же оставил ее и спустился в комнату Рэйчел. Получалось, что оба они имели возможность. И мотив, потому что он уже тогда любил Гвенду, и она любила его. И никто не мог доказать как их вину, так и невиновность. В четверти мили от дома Гвенда, не зная сна, сухими глазами смотрела в потолок. Стиснув кулаки, она думала о том, насколько же ненавидела Рэйчел Эрджайл. И теперь в темноте Рэйчел Эрджайл говорила ей, «Ты думала, что после моей смерти получишь моего мужа? Но тебе не удастся его получить. Не удастся. Ты его никогда не получишь». 5. Эстер спала. Ей снилось, что она идет с Дональдом Крейгом, и что он вдруг оставляет ее на краю бездны. Охваченная страхом, она кричит, и вдруг на противоположной стороне пропасти оказывается Артур Калгари и протягивает ей обе руки. Она с укоризной кричит ему, «Почему вы так обошлись со мной?» И он отвечает, «Я пришел, чтобы помочь вам». Она проснулась. 6. Тихо лежа в небольшой кровати гостевой комнаты, Тина ровно и едва слышно дышала, но сон все не шел. Она думала о миссис Эрджайл без благодарности и сожалений, просто с любовью. Потому что благодаря миссис Эрджайл у нее были еда и питье, домашнее тепло и уют, и даже игрушки. Она любила миссис Эрджайл, и ей было жаль, что та умерла. Однако все не так просто. Когда был Джеко, это ничего не значило. А теперь...